Страх – это недобродетельные действия, то есть неблагая карма. Все страдания, которые мы переживаем в нынешней жизни – болезнь, бедность, склоки, несчастные случаи и вред, наносимый людьми и иными существами – это результат нашей прошлой неблагой кармы. Если наши самые заветные желания остаются неисполненными, а то, что нам не нравится, легко переходит в нашу жизнь – если нам не удается обрести хороших друзей, или, найдя их, мы вскоре расстаемся с ними, то это созревает наша прошлая неблагая карма. Даже меньшие неприятности, препятствия в повседневных делах или недовольство, которое пронизывает нашу жизнь, тоже является результатом недобродетельных действий, накопленных еще...
Видит мир сквозь понимание закона кармы. Все есть карма, что с нами происходит, что нас окружает, что случается и что мы переживаем в медитациях. Фактически весь мир – это карма. Непрерывные причины и следствия. К примеру, мы не являемся божествами, которые играют на небесах, забавляясь своими магическими способностями, это уж точно. Мы не создали такую карму. Мы не являемся ни богами небес 33, ни богами небес 4 королей, ни богами небес Ямы, или ни богами небес 6, забавляющихся своими способностями или удивляющих своими способностями других. И уж, конечно, мы точно не являемся богами мира Брахмалоки, у которых тела сотканы из тонкой светящейся субстанции. Несомненно, мы уж точно не являемся бесформенными богами, живущими кальпы как бесконечное пространство или бесконечное сознание. Это указывает на то, что именно у нас есть карма мира людей. Устойчивые отпечатки в ясном свете сформировали наши физические тела. Тогда вопрос у нас возникает, а чем мы занимались в прошлых жизнях, чтобы создать эти отпечатки? Очевидно, мы занимались тем, что создает эти отпечатки. Если мы не были несознательно переродились в силу намерений из ясного света, чтобы воплотить какую-либо миссию, то есть если мы не тулку и не аватар, то скорее всего мы занимались чем-то обыденным, человеческим. Поэтому мы находимся в духовной практике, создают такие отпечатки. С точки зрения святых, они занимаются глупыми вещами. Они просто находятся в молохе, в кармическом водовороте. Им кажется, что они что-то делают или решают, принимают решения, несут ответственность, однако это иллюзия. Они попали в этот вентилятор. И они ничего не могут делать, они не несут никакой ответственности, потому что они бессознательны. Это кармический поток, который их вращает. Таким образом, создавая новые причины и следствия, такие живые существа снова становятся существами сансары, к примеру, людьми. Истинный практик всегда наблюдает за тем, что он делает, и причинами, которые порождаются благодаря тому, что он делает. И он стремится каждое свое мельчайшее действие даже направлять на дхарму, на истину, зная, насколько непреложен закон кармы. Или мельчайшее действие интегрировать с созерцанием. Освободиться от закона кармы возможно только одним способом, непрерывным созерцанием ясного света. Если же этого нет, то следует непрерывно накапливать заслугу.
Наоборот, наша драгоценная человеческая жизнь и счастье, переживаемое людьми и божествами, обретенное освобождение и просветление – все это результат добродетельных действий. Этот закон взаимосвязи между действиями.
Не спешите.
Этот закон взаимосвязи между действиями и их последствиями, по которому добродетельные действия ведут к счастью, а не добродетельные действия приносят страдания, преподан Буддами и основан на их совершенном знании. Мы должны верить в это, потому что убежденность в законе кармы – залог будущего счастья.
К примеру, даже здесь, в монастыре, кто-то из вас стал монахом в 19 лет. Кто-то пытается стать им после 40. Кто-то имеет опыт самадхи, кто-то едва-едва пытается контролировать свои эмоции. Кто-то, открыв сутры, может сразу дать им толкование, интуитивно постигая их смысл. Кто-то, после многих лет лекций, прослушав столько учений и сутр, может все равно не прозревать в их смысл и недоумевать, о чем же там написано. Это результат наших прошлых карм. Кто-то сочиняет музыку, пишет стихи и чудесно рисует. Кто-то сохраняет вульгарные привычки и бандитские замашки. Даже внешне стараясь походить на монаха. Это все результат накопленных в прошлом действий. Когда сумма определенных действий накапливается, то создаются новые причины, условия и кармические обстоятельства. К примеру, когда мы накопим достаточно причин, наше физическое тело может превратиться в тело святого, в тело божества, и обстоятельства вокруг нас изменятся. Сновидения, окружение и прочее. Это означает, мы создали достаточно кармических причин. Низший способ создавать причины – это поведение. Более высокий – это образное мышление, подсознание, очищение с помощью визуализации, мантры или состояний. Самое высшее – это созерцание внеобразное, ясный свет. Когда наш ум насытится недвойственным ясным светом, когда мы столько раз воспримем его, что количество это уравняется со всеми причинами, которые мы создали, мы полностью изменяемся. К примеру, если мы накопили негативные кармы 5 миллионов раз, то согласно закону причин и следствий нам нужно 5 миллионов раз испытать ясный свет. Когда мы испытаем 5 миллионов раз ясный свет или тонкие медитативные состояния божественной гордости, наша карма человека полностью пресечется и отмоется, не будет даже тени кармы и сансары. И мы можем сказать, что мы полностью трансформировали себя в божество.
Медитация. Мы созерцаем эти положения до тех пор, пока не разобьем веру в истинность кармы. После этого зарождаем решимость. Так как я желаю освободиться от несчастья и наслаждаться непрестанным счастьем, мне надо отказаться от совершения неблагих поступков и практиковать только добродетель. Но прежде всего я должен отсечь 10 недобродетельных действий. Затем мы закрепляем эту решимость однонаправленно медитируя на ней.
Карма проистекает из отождествления. Когда нет отождествления, то карма не накапливается. Карма всегда творится, когда мы пребываем в состоянии делателя, я, эго, когда включается наша личностная мотивация. Во время баджан-мандалы мы практикуем зарождение божественной гордости, медитацию и созерцание. Когда количество раз баджан-мандалы сравняется по количеству раз наших нечистых состояний, можно сказать, что будет обретено состояние божества.
Страхи и опасности сансары, включая рождение в низших мирах, порождены нашим же омраченным умом. Поэтому наше истинное прибежище – это дхарма.
Не спешите. Прочтите еще раз медленно.
Все страхи и опасности сансары, включая рождение в низших мирах, порождены нашим же омраченным умом. Поэтому наше истинное прибежище – это дхарма.
В абсолютном смысле не существует ни сансары, так же как страха и опасности сансары. Существует наше нераспознавание естественного состояния, из которого возникают такие вещи. Если же мы это понимаем и самосвобождаем, держимся недвойственности, тогда включается другая власть. Это власть Абсолюта. Поэтому сейчас будет читаться текст, и я покажу, каким образом относительно истина самосвобождается Абсолютной. Итак, в исконном состоянии «я» не существует ни нирваны, ни сансары. Существует безграничное сознание блаженства. Изначальный ум никогда не был омрачен. существовало лишь нераспознавание этого изначального ума. А потому, когда мы распознаем сияние изначального ума, все страхи сансары исчезают. По одной из строки читайте.
Духовное совершение, которое непосредственно защищает нас от Например, если мы выполним практику смерти и непостоянства, это поможет нам уменьшить свою привязанность к вещам этой жизни. Если мы глубоко осознаем неизбежность смерти, неопределенность момента ее наступления, мы, естественно, будем больше ценить практику нравственной дисциплины, нежели погоню за приходящими чувственными удовольствиями.
Истинный йогин всегда мыслит в терминах реинкарнации. К примеру, он часто может задумываться, с нынешней кармой, где бы я переродился? С нынешним состоянием ума или медитативных достижений, где бы я переродился? Насколько мой уровень позволяет достичь освобождения Борда? Или он позволяет стать Богом на небесах? Или он позволяет стать человеком? Насколько моя уверенность в естественном состоянии окрепла, так что она не может поколебаться во сне? Или насколько мое поведение очистилось и непривязанность? Насколько моя заслуга возросла? Могу ли я достичь более высокого перерождения? Йогин, который не помнит о перерождении, его, в общем, даже трудно назвать йогом. Поскольку святые часто говорят, неизвестно, что наступит раньше, перерождение или следующая жизнь. Поэтому истинный йогин, он всегда живет без планов, надежд и страхов. Даже если он делает что-либо, он словно играет. Он делает это тотально, с максимальной осознанностью и полнотой. Тем не менее, у него нет привязанностей, цепляний, надежд. В древности были святые, которые заливали костер. Когда их спрашивали, зачем вы заливаете костер? Завтра угли могут продолжать тлеть, и вам не надо будет разжигать костер утром. Они говорили, еще неизвестно, проснусь ли я завтра, поскольку этот мир непостоянен. Когда будет завтра, тогда будет другой костер. Такое осознавание непостоянства дает ему свободу от привязанностей, надежд и страхов мирского человека. Внезапно у него появляется другая степень свободы. Он перестает ориентироваться на обычное человеческое сознание. И он всюду привносит созерцание ясного света. Когда мы не понимаем принцип перерождения, у нас вера слаба. Мы верим в разные вещи, в свой ум, взаимоотношения других людей, мнение социума, свои надежды и прочее. Однако, все это с точки зрения перерождения не имеет никакого смысла. Имеет значение лишь осознавание ясного света, наша заслуга, медитативный опыт в практике. Часто, когда говорят, у меня такие дела и такие дела, с мирской точки зрения, может быть и так, с точки зрения святых, это не дела, это не понимание закона кармы и того, что придется перерождаться, что ты впустую тратишь время, коль ты увлечен этими делами. Существует одно истинное дело – это заслуга, служение, созерцание, медитативный опыт. Когда мы так живем, внезапно дух Дхармы пробуждается в нашем сердце до самой глубины. Поскольку мы находимся в монастыре, то единственное, чем мы здесь занимаемся, это спасаем свою душу. Если вы находитесь здесь с этой целью, то каждая секунда и минута, прожитая вами здесь, она будет работать на ваше освобождение. Если вы не спасаете свою душу, то, конечно, вы можете много раз, отвлекаясь, просто болтать о том, о сём, сходить туда, попить чаю, чувствовать, что здорово, жизнь идет своим чередом, и вы находитесь в комфортных условиях среди гармоничных личностей, чему-то обучаетесь и что-то познаете. Это неплохо, но этого мало, чтобы спасти свою душу. Чтобы спасти свою душу, нужны великая решимость, радикальная практика, подобным древним святым. Большая бдительность и внимательность к каждому своему слову, поступку, а в особенности непрерываемое созерцание и желание непрерывно очищать себя.
У нас не останется искушения совершать дурные поступки, такие как убийство, воровство или сексуальные поступки, поэтому нам не придется испытывать неприятные последствия таких действий. Так свершения анестезии Дхармы защитят нас от страданий. Высшее прибежище в Дхарме – это постижение пустоты. Оно навсегда устранит все наши омрачения и избавит нас от страданий.
Итак, когда наш поток сознания очищен практикой дисциплины и медитации, мы переходим от низшей к личности к средней или высшей. Отличие высшей личности от низшей, то есть дивья и вира от пашу, в том, что пашу жестко обусловлен своими действиями и мыслями. И он очень зависит от поведения, от внешней практики. Уровень высшей личности или вира и дивья – это тот, когда состояние пустоты уже открыто. И все, что он делает, занимается созерцательной практикой. Он уже не так зависит от каких-то внешних вещей, его ум непоколебимо направлен на естественное состояние. Он постоянно находится в созерцательном присутствии.
Если Дхарма – это само прибежище, то Будда – это источник всех прибежищ. Он – высший духовный учитель, указывающий путь к высшим достижениям в Дхарме. Он поддерживает нашу практику Дхармы, даруя свои благословения.
Высший духовный учитель, его называют Садгуру, Пробуждение, Будда. Мы имеем в виду не только конкретного исторического Будду Шакьямуни, а то наше собственное изначальное сознание, которое сияет, когда мы его открываем. Итак, когда мы находимся на ступени высшей личности, наши правила дисциплины соблюдаются сами собой, а привычка к неотвлечению, медитации и очищению возникает также само собой. Высшая личность – это та, которая занимается служением в силу своей собственной ответственности, или та, которая практикует в силу того, что она понимает, что это единственный способ нормальной жизни вообще для йогина. Высшая личность – это та, которая держит свои эмоции под контролем, а эгоизм пытается постоянно искоренять. Та, которая избавилась от всех мирских привязанностей. Высшая личность – это та, которая полностью превзошла цепляние за себя и теперь живет ради других. Однако еще остается тонкая двойственность. Освобождение возможно вот именно для такой чистой, возвышенной, святой высшей личности. Это означает, что практикуя, мы должны так себя очистить, чтобы стать вот такой личностью высокой категории. До тех пор, пока мы не стали такой личностью высокой категории, нам не следует привязываться к собственным мыслям, эмоциям, суждениям, поведению, поскольку они все омрачены, загрязнены. Они суть проявления нашей прошлой нечистой кармы. Если мы попытаемся на них опираться, мы просто ошибемся, посчитав это чем-то важным. Поэтому практик первое время, он тренируется так, чтобы постоянно координировать свои действия, не давать им как-то самовольничать, чтобы постоянно соотносить свои действия с действиями святых. Это означает, что когда мы практикуем, нам следует постоянно сверять свои мысли и действия с действиями святых. Нам не следует принимать свои мысли как что-то важное. Нам следует поразмыслить, возможно, они могут являться просто очередным заблуждением, если это мысли, не связанные с дхармой. Не лучше ли посмотреть сутры и сличить наши мысли и мысли святых? То же самое касается эмоций, поведения и прочего. Истинный практик всегда очень критически смотрит на свои мысли, свой образ поведения, свой стиль оценки других и восприятия. Он думает так: пока я нахожусь в иллюзии, все это не так уж важно. Все этому не следует придавать значение и как-то развивать. Наоборот, это следует трансформировать во что-то более чистое и высокое. Когда мы несколько лет так практикуем, мы обнаруживаем, что вместо нечистых видений и мыслей у нас появляется новое, другое видение – это видение святых. Тогда мы приближаемся по качествам к этой высшей личности. Высшая личность – это та, которая, очистившись непрерывно, может созерцать единый источник. Для высшей личности теперь существует одна забота, как постоянно находиться в ясном свете. Замечали ли вы, как меняется ваше поведение или сознание, когда вы общаетесь со старшими монахами, или когда вы общаетесь друг с другом, или остаетесь наедине? Какими глазами вы смотрите друг на друга и на тех, кто более высокий, или на себя? Проявляется ли у вас качество средней личности, низшей или высшей? Низшая личность – это та, которая думает о своем благе в первую очередь, даже в духовной практике. Высшая личность – это та, думает, как принести благо другим. Низшая личность – это та, которая принимает эмоции за нечто важное, чувства, мысли и собственный эгоизм. Высшая личность – та, которая непрерывно их непоколебимо созерцает, не отождествляясь с ними. Низшая личность мыслит привычными категориями двойственности. У нее сильны социальные штампы в потоке сознания, социальные матрицы, родственные отношения, взгляд на социум, мир, на причинно-следственные связи, оценка себя как субъекта и внешнего мира как объекта, фиксированные идеи, привычное представление морали, нравственности, добродетели человеческого уровня и захваченность ими, привычное суждение и оценки. Все эти вещи проистекают из омраченности сознания, присущей низшей личности, а именно из состояния неосознанности. Сильные социальные штампы от воспитания отца, матери, социума или образования – и привычка рассматривать мир через эти штампы. Привычные эмоции, когда возникает состояние страха, стыда, радости, удовлетворения желаний, то есть тенденция отождествляться. Либо наоборот, привычные реакции, когда возникает опасность или угроза, тенденции самосохранения, защиты. В общем, состояние низшей личности – это нечто наподобие рефлексов собаки Павлова, только в человеческом теле. Стимул – возникает реакция. Это более утонченный или более развитый рефлекс. Однако по мере практики наша наблюдательность, внимательность усиливается, и мы развиваем состояние высшей личности. Высшая личность – это не нечто другое, это мы сами, только в более тонком состоянии. Это божество внутри нас, которое начинает проявляться благодаря осознанности. Такое божество рождается благодаря нашей практике созерцания, благодаря ежедневным поклоном, чтению сутр, служению, всего того, что мы делаем. Со временем эта высшая личность внутри нас должна победить низшую личность внутри нас. Поэтому состояние дивья и пашу, то есть божественное и животное, это не есть какие-то два разных человека. Это два вида сознания внутри нас. По мере практики животное сознание внутри нас все больше вытесняется божественным сознанием. Когда она полностью вытесняется, говорят, что мы достигаем освобождения. Поэтому есть поговорка: не святые в раю, но рай в святых. Как только наша низшая природа будет вытеснена нашей божественной природой, состояние освобождения внезапно само проявится. Поскольку это не есть нечто географически определенное место, в которое нам надо попасть. Это просто состояние ума. Как только мы перестанем мыслить категориями низшей личности и приобретем способность мыслить категориями высшей личности нашего божественного «Я», все раи, все божества слетятся к нам. Основа всего возникающего из сферы спонтанного присутствия пустотна в своей сущности и непрерывна по природе. Когда мы созерцаем непрерывно в состоянии такой высшей личности, Для нас видна основа бытия, как единый корень, единое основание всего. Словно Бог пронизывает тысячи вещей. До этого все вещи были отдельными, разрозненными, и мы были потерянными среди других объектов и вещей. Теперь же через все сквозит одна единая основа. У нас больше нет ни сомнений, ни замешательства. Мы прямо видим эту основу в любой вещи. Эта основа пустотна и непрерывна по своей природе. Она не является чем-либо вообще, выражаясь в чем угодно. Эта основа неопределима и невыразима. Мы можем ее перезывать в созерцание, но на нее невозможно адекватно указать, как то или это. Хотя сансара и нирвана происходят из сферы трех тел, они не покидают основного пространства, блаженного мира природы явлений. Когда мы прозреваем в эту основу, мы видим, что сансара и нирвана – это ярлыки, которые нечистый ум просто наклеил на реальность. В чистом же состоянии нет ни нирваны, ни сансары. Есть безграничная пустота, которая проявляется как энергия, и то и другое является освобождением. Внезапно мы прозреваем, что каждая, даже мельчайшая мысль, эмоция – или внешняя вещь имеет за собой великий источник, поэтому все абсолютно. По мере такого прозрения возрастает наше чистое видение святых, гуру, дхармы, санги, практикующих. Раньше состояние нечистой личности у нас были человеческие восприятия и отношения. Мы воспринимали друг друга как обычных людей. Когда наше чистое сознание возрастает, мы видим тонкую форму каждого живого существа и видим, что это в потенции божество или это абсолют. Мы перестаем однозначно выносить суждения о других. Природа ума – это неизменное небесное состояние великого пространства. Находясь в состоянии такой высшей личности, мы непрерывно созерцаем такое неизменное великое пространство. Часто говорят, что оно подобно небу. Однако небо – это всего лишь метафора, указывающее на распахнутость ума. Вместо того, чтобы держать свой ум закрытым и сжатым, мы теперь просто пребываем в парении среди такого пространства, в котором нет никаких ограничений. Ее проявление выражается в иллюзорной игре. Все это не что иное, как украшение этого основного пространства. Мир, который нас окружает, река, дома, коровы, горы или леса, теперь видится не чем-то отдельным, а игрой энергии этого пустотного пространства. Есть такие строки в Бхагавадгите, что смиренный мудрец одними глазами видит брахмана, корову, собаку и неприкасаемого. Одними глазами означает, что он прозревает ясный свет, который находится в самом центре этого живого существа. Прозревая этот ясный свет, он видит, что этот ясный свет имеет самое большое значение, а оболочки не имеют никакого значения. То есть они в относительном смысле имеют определенное значение, но в абсолютном смысле они не так важны. Шанкара приводит такой пример. Так же, как все горшки глина, или так же, как все украшения золота, так же и все проявленные феномены, суть есть высший брахман. Внешние и внутренние процессы эволюции и инволюции – это энергия пробужденного ума. Такое волшебство заслуживает восхищения и изумления, потому что полное отсутствие чего-либо возникает в чем угодно. Вы созерцаете одновременно двойственную природу вещей и абсолютную природу. И это не может вызывать, не вызывать восхищения и изумления. Потому что вы видите, как в телах даже обычных людей проявляется абсолютная природа. Йогин высшей квалификации, он видит абсолют во всем и внутренне поклоняется каждому камню, зная, что нет ни камней, ни собак, ни людей, а есть только абсолютное. Когда вы начнете видеть так и в душе поклоняться каждому живому существу, это означает, что ваше кармическое видение исчезло и полностью очистилось.